Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Ніхто з потенційних кандидатів у президенти поки не подав ЦВК документи. Контрольний пакет «Белгазети» викупив бізнесовець Сергій Ісаєв. Документальний телесеріал, один з героїв якого Алесь Беляцький, отримав премію на кінофестивалі у Італії. Про це та інше тягом ближайшої години. Ніхто з потенційних кандидатів у президенти покуль не подав у Центр виборкам документи. Списи ініціативних груп повинні бути представлені у Центральну виборчу комісію не пізніше за 17 липня. Былий кандидат у президенти Віктор Терещенко виказав намір і сьогодні уже четвертий раз позмагатися за посаду керівника держави.
Где-то в четверг, в пятницу окончательно принял решение. И сейчас активно собираем инициативную группу. Штаб сидит за компьютером и буду выдвигаться. Сазача переговорил и с Калякиным, и с Короткевичем, и даже с Гайдукевичем по телефону. В принципе, мы единодушно понимаем всю ситуацию, но экономика валится, это же, ну, извините, надо все-таки говорить про экономику. Будем говорить и поддерживать друг друга однозначно. Я дал предложение, готов войти сам лично и мои коллеги и группы к нам, то есть по сбору подписей тут делить нам нечего. И с учетом того, что гражданин может поддержать и одного, и второго претендента, так что тут будем открыто. Ну, а лес уместно, как кажется, и батьку может попить.
13 липня так само про свои президентские амбиции обвестил Юрий Радьков, директор компании «Цар Мед», автор международного проекта «Свет меду и здоровья». Он был помощником депутата славянофила Сергея Костяна, працевал у БПСМ и БРСМ. 28-гадовы Александр Малочка накіраваў скаргу ў пракуратуру Салігорскага раёну на дзеянні мясцовых супрацоўнікаў ДАІ, якія, прад'яўляючы яму абвінавачанне ў дробным правапарушэнні, адмовіліся размаўляць на беларускай мове і не здолелі скласці пратакол па-беларуску. Паводле Александра, на лабавым шкле ў яго былі прымацаваны бел-чырвона-белы і ўкраінскі сцягі.
Ну, я был с пыльными супрацовниками ДАИ. До меня подошел один супрацовник ДАИ. По форме он не представился, только испытал, что это у вас на шкле усталевано. Я попередил его об тем, что буду звертаться до его на белорусской мове и, згодно законодавства Республики Беларусь, мовно, буду потребовать от его, каб он так само звертался на белорусской мове. И он мне только на белорусской мове смог сказать, коли ласка, это ваше право. И все. Потом я звертался до его на белорусской мове, а он звертался до меня на российской мове. Я сказал, что, хлопцы, вы порушаете имовное законодавство Республики Беларусь и порушаете мои конституционные правы. Никто мне ничего не отказывал. Коли уже был складен административный материал, меня поставили перед фактом того, что он складен на русскомовном бланку и по-российски был. Я попередил их об тем, что будет накирована ответная заява в прокуратуру, и, максимум, мы с вами, хлопцы, встретимся в суде. Вот и все.
От Салігорской прокуратуры Александр Малочка потребует належной оценки деятельности супрацовников Держаутоинспекции. По воле закону об державной службе право занимать державные посады в Беларуси мают только особы, которые володуют обедвюма державными мовами. Отрымливается, что супрацовники ДАИ, которые спынили меня, не отповедают формальным критериям для своих посадов, каже Александр. Ва украінскім Закарпатці ідуць пошукі байцоў арганізацыі «Правы сектар», які ў суботу бралі ўдзел у перастрэлцы ў горадзе Мукачава, у выніку якой загінулі 3 чалавекі і яшчэ як найменей 10 былі параненыя. У суботу 11 ліпеня ў Мукачаве адбылося сутыкненне з удзелам прыхільнікаў мясцовага дэпутата Рады Міхаіла Ланьё і членаў «Правага сектара». Паводле версіі «Правага сектару», рух ўжо на працягу некаторага часу знаходзіцца ў канфлікце з мясцовымі алігархамі, якія сярод іншага крышуюць гандаль наркотыкамі, прастытуцыю і кантралююць мытныя аперацыі. Аднак дэпутат Верховнай Рады ад блока Петра Парашэнкі Сергей Лешчанка мяркуе.
Борьба с контрабандой, которой должны заниматься правоохранительные органы, это то, чего не было достигнуто, и, в принципе, это негативный день, с которым необходимо бороться. Но использовать при этом одно из преступных группировок оружия для того, чтобы под цели декларации борьбы с контрабандой решить свои вопросы, это недопустимо. Это вызов, который сейчас как раз стоит перед украинской властью, что после произошедшего делать. Будь моя воля, я бы его просто запретил, потому что, сравнивая одно и другое, их взнос и вред, который они несут, на сегодняшний день, к сожалению, их преимущество в стороне вреда.
мяркуе дэпутат Вярхоўнай рады ад блока Петра Парашэнкі Сергей Лешчынка. Інтэрв'ю з ім слухайце ў нашай праграме пазней. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Цыпрас прыняў кампраміс, вылучаны крэдыторамі на чале з Нямеччынай па прыватызацыі грэцкіх дзяржаўных актываў, якія трэба прадаць, каб пагасіць доўг. Грэцкі лідар таксама прыняў умовы міжнародных крэдытораў, якія прапанавалі Атэнам 86 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі. Прыняцце Грэцыі гэтых умоў канцлер Нямеччыны назвала неабходнымі, каб атрымаць падтрымку пляну ў Бундэстагу. Паводле Меркель, еўразона гатовая палегчыць даўгавы цяжар Атэнаў, аднак гаворкі аб спісанні за пазычанасці не ідзе. Французскі прэзідэнт Франсуа Алянд не хаваў задавальнення.
Сённяшняе абмеркаванне было доўгім, але перадусім было дасягнутае гістарычнае рашэнне. Бо што б сказалі, калі б Грэцыя пакінула еўразону? Што еўразона не здольная забяспечыць сваю цэласнасць і адзінства? Што б сказалі пра грэкаў? Што яны не ў стане выконваць свае абавязкі? Што б сказалі пра Францыю і Нямеччыну, якія павінны даваць імпульс еўразоне? Што мы не здольныя выпрацаваць рашэнне? Еўразона пайшла б у адваротным кірунку. А Еўропа павінна ісці наперад і захаваць праект, які абараняе людзей, бо еўра іх абараняе.
Парламент Грэцыі павінен да 15 ліпеня прыняць асноўныя законы па рэформах, у прыватнасці рэформе падатку на даданую вартасць, рэарганізацыі нацыянальнага статыстычнага агенцтва, зменаў у пенсійнай сістэме. Толькі пасля гэтага можна будзе прагаласаваць па пытанні трэцяй праграмы дапамогі Грэцыі ў нацыянальных парламентах.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Не пазней за 17 ліпеня патэнцыйныя кандыдаты на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах 2015 году маюць перадаць у цэнтральную выбарчую камісію спісы сваіх ініцыятыўных групаў. Той, хто праігнаруе гэтую працэдуру, не зможа далей удзельнічаць у выбарах. Мой калега Владзімир Глот даведваўся, як ідзе фармаванне ініцыятыўных групаў патэнцыйных прэтэндэнтаў. Зараз мы пагаворым з ім на гэтую тэму. Добры дзень. Ці прадставіў ўжо хто-небудзь з прэтэндэнтаў свае дакументы ў ЦВК?
Добрый день, Елена. У Центральной выборчей комиссии мне сегодня поведомили, что никто из потенциальных кандидатов покуль не принес необходимые документы. А вот як тлумачить секретар Центра выборкаму Миколай Лозовик, зусім не обов'язково, каб список инициативных групп сдавал непосредственно претендент на посаду президента.
Документы на регистрацию инициативной группы не обовязково подавать самому потенциальному кандидату у президенты. Эту справу может выполнить и его доверенная особа, предъявившая доверенность. Для этого треба эту доверенность заверить те по месту працы, те нотариально, на угол у установленным законом порядку. У командировки находится, здесь он за межой, а термин уже, как кажется, подтискает. В этом выпадке може подати документи особа, якою він уповноважив, якою видав свою довіреність.
З потенційних кандидатів, які вже заявили про своє жадання балотуватися, правом гэтым вимушений буде скористатися удільник минулої президентської кампанії політв'язень Миколай Статкевич. Керівниця його ініціативної групи Марина Адамович сказала Свободі, що ведає про юридичні аспекти здачі документів.
Потребування закону ми їм знайомі, звісно.
І тому ви у межах цього правила, як я розумію, будете день?
Звісно. Є, звісно, якщо є якийсь фантастичний сенс, що сьогодні вечором Микола буде вдома написати, правда? Або завтра зранку, правда? Ну тоді він сам подасть документи.
Мы чули кіраўніцу ініцыятыўнай групы Миколы Статкевича Марыну Адамович. Спадар Владзімир, застаўся час да канца тыдня. Пакуль ніхто з патэнцыйных кандыдатаў не здаў свае дакументы ў ЦВК. Калі яны плануюць падаваць іх?
З конкретними датами здачі документів пакуль визначили ж 4 потенційні кандидати. У середу 15 липня це зробить Сергій Калякін і Сергій Гайдукевич. Лідер партії «Справедливий світ» з'явиться у ЦВК об 11 годині, а лідер ліберально-демократичної партії – на годину пізніше. На наступний день, 16 липня, збирається нести документи Тетяна Короткевич, а 17 – Анатолій Лябецька. У штабах усіх цих претендентів Свободі повідомили, у їхніх заявках буде не менее за 1000 збиральників підписів. Чому ця лічба важна? Ось як свідчить досвід попередніх президентських кампаній, менавіта така кількість ініціативної групи звичайно гарантує збір необхідних для регістрації офіційним кандидатом на президента 100 тисяч підписів. Але, звичайно, з уліком вибраковки, ну, це мається на увазі, що Центральна виборча комісія, інша комісія не викидують частку підписів, признають їх несправедливими, тому кандидати на президента ставлять завдання своїм ініціативним групам мати на фініші 110-115 тисяч підписів. А ось у групі Анатолія Лебедька цікаво, що такої мети немає. І про це каже її керівник Віктор Корнієнко.
Максимальну кількість за такої нема, собрати там 115 і спинитися. Тим більше, що ми, як відомо, підписи збираємо без оплати, тому тут не буде ніяких обмежувань. І нема ніяких таких от конкретних орієнтирів. Там 110 корисно, а 115 вже там буде більш вибраковка. Ми на це не орієнтуємося.
Це був керівник ініціативної групи Анатолій Лебедський Віктор Корнієнко. Ну, ось на минулих виборах саме шматліка ініціативна група була у Олександра Лукашенки. Чи відомо, хто її означали сьогодні?
Покуль про гэта невядома, можна только одно казаць, што это ўжо будзе новы кіраўнік групы, а не той, які быў на мінулых выбарах. На мінулых выбарах ягонай ініцыятыўнай групай кіраваў Александр Радзькоў. Сёлета на гэтай пасадзе будзе нехта іншы, бо Радзькоў моцна хварэе. Ну, магчыма вернуцца да варыянта 2006 года. Калі хто не памятае, я хачу нагадаць, што ў 2006 годзе ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі адчольваў Віктор Шэйман.
Ну, мінімальний порог ініціативної групи – 100 чоловік. І тим, хто у політиці, давно не тяжко зібрати ініціативну групу. А як це отримлюється у тих, хто тільки сьогодні заявив про намір уступити у політичну боротьбу? І тут я маю на увазі такого найбільш екзотичного кандидата, потенційного кандидата у президенти, безпрацовного Юрія Шульгана.
Ну, ось так, у його ситуація саме складана. І, як я розумію, він понесе документи у останній день здавати. Бо у його, окремя проблеми з ініціативною групою, у його на сьогоднішній день, як сказав Свободі керівник ініціативної групи Павел Коновальчик, 150 чоловік. Ну, формально це по закону дозволяє, як ви казали. Але 150 чоловік, щоб зібрати 100 тисяч, це буде надзвичай тяжко. До того ж, у господаря Юри Шульгана, чи дармоєда так званого Шульгана, з'явилася ще одна така цікава ситуація. Він нарешті отримав пашпорт. Однак сторонка, де ставиться адзнака про місце регістрації, ось у новому документі господаря Шульгана застається чистой. Усі подробязності цієї справи нам сьогодні розповів Павел Коновальчик.
У нас проблема у нашого кандидата була те, що він справді не мав пашпорту. І обновлення пашпорту вилилося у таку досить нервоемкую процедуру, але у вынику мы здолели довести этот процесс до конца, и вот наш кандидат отримал новый паспорт. Але для нас было сюрпризом то, что он отримал его без места жихарства, без регистрации. То бок, фактично наш кандидат официально зараз признанный особой без вызначенного места жихарства, то бок бомжом. Вот. И фактично у нас зараз узникла нечеканная такая проблема, как знайсти зараз у такі стислі терміни регістрацію. Це РУС Березовського району, це тобок по місці ягоного ранішого жихарства. Під час обновлення документів визначилася така річ, що, оказується, це був виписаний без власної присутності ще 9 років тому. У усіх міліцейських базах, у базах даних Міністерства внутрішніх справ, він там числиться, тобок він жихар того району.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Павел Коновальчик, керівник ініціативної групи безпрацовна Юрія Шульгана. Я дякую моєму колегу Владимиру Глоду. Про свої президентські амбіції сьогодні об'явили 65-годовий економіст Віктор Терещенко, екс-кандидат у президенти на виборах 2010 року, і 39-годовий Юрій Радзьков, директор компанії «Цар Мед», автор міжнародного проєкту «Світ меду і здоров'я». Кандидат економічних наук Віктор Терещенко збирається четвертий раз балотуватися на посаду президента. Він брав уділ у президентських кампаніях 1994, 2001 і 2010 году, але тільки один раз у 2010 був зареєстрований кандидатом. Поводле Центру Вибаркану за Терещенко проголосували тоді крыху більше, як 1% виборщиків. У чим адрозненні програми, з якої Віктор Терещенко сьогодні збирається до виборців, а до ранніших ягоних програм, запитався його Ігор Корній.
Будут нюансы, но в основе процентов, так скажем, 70, основа – это экономика. Ну, нет экономики, что мы тут, мы как государство и человек ничего не стоим. Естественно, процентов 70 будет, останется, процентов 30, как бы изложение будет несколько другим. Основа – это. Ну, экономика – основа. Ну, я как экономист и, в принципе, всю жизнь занимаюсь этим. В издательстве книга, так что… То есть это то, что я говорил 25-26 апреля на международной конференции в прошлом году в Академии наук. Обращался многократно с президентом и в правительстве, ниоткуда ответы не получил у них. Никому ни хрена ничего не надо. Люди в исполнительной власти сидят, нас уковыряют, не хотят даже ни о чем думать. Даже с Академии наук не получил ответ. А коль нет этого, я же реально вижу, если нет понимания у людей, сидящих на должностях, которые должны принять управленческое решение, ну, соответственно, и завтра ничего нового не будет. Ну, кроме идеологии, которая там «хочу жить в Беларуси», которую показывают по телевизору. Но...
Там некоторые формируются вокруг Статкевича, вот этой идеи, как его там улучшать. Вы не будете доложить?
В курсе я встречался и с Сергеем, руководителем этой группы, и с ребятами с этой группы. Они намерены войти в состав нашей группы, как и я дал согласие в поддержку. Скрипцу дал свою фамилию Статкевичу. Но юридически я понимаю, что, к сожалению, на жаль, это ничего не будет. Но вот исходя из того, чтобы люди не остались в стороне и прочее, я им предложил войти в наши инициативные группы. Но получив право голоса и прочее, естественно, говорить об этом. Ну а как по-другому? Я предложил это всем, и Калякину, и Коробкевич. А жаль, с Лебедькой я еще не сустрел. Я лет со встречи буду в ближайший час. Правый-то, как кажуть, правый, но...
Каже Віктор Цярэшчынка. Юрый Радзькоў, дырэктар кампаніі «Цармёд», аўтар міжнароднага праекта «Свет мёду і здароўя», сказаў, што рашэнне прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта прыняў даўно. Гэта рашэнне было мной сфармавана яшчэ больш як 10 гадоў таму, калі мы пачалі праект «Здаровая Беларусь». Мы планамерна, паэтапна знаёмілі грамадзян з нашай пазіцыяй, з маім стаўленнем да здаровага ладу жыцця. Сёння нацыя самы ведаеце, у якім становішчы. Звыш мільёна знаходзіцца ў алкагольнай залежнасці. Гэта вельмі сур'ёзная праблема, сказаў Радзькоў. Больш падрабязна пра свае погляды ён абяцае расказаць на прэс-канферэнцыі, якую мае намер правесці бліжэйшымі днямі ў прэзідэнт-гатэлі. Увогуле ж выбарчае законодаўство дае Цэнтрвыбаркаму 5 дзён для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы з моманту падачы дакументаў. Аднак пачнуць збіраць подпісы ўсе адначасова. Збор подпісаў будзе праходзіць ад 23 ліпеня па 21 жніўня. Александр Лукашенко кіруе Беларусю 22 год і збіраецца балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах 11 кастрычніка. Як доўга, на вашу думку, ён будзе кіраваць Беларусю? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Менску.
Ну, насколько его будет выбирать народ, столько и будет. Если сейчас мы его выберем, то еще раз выберем, я думаю, еще два раза.
Ну, наверное, до того момента, пока не будет реальной альтернативы.
Какой-то это может быть?
Ну, жизнь покажет. Здесь каждый день все что-то меняется.
Ну, я думаю, что зависит все от белорусского народа, але так складывается, что все зависит от России. Не будет Путина, не будет Лукашенко.
Ну, мне кажется, что еще очень долго.
Чему?
Кажется, что большинство белорусов будут за него всегда, потому что они уже знают его. Поэтому мне кажется, что будет еще долго.
А як вы лічыце, як долго Александр Лукашенко будет заставаться кіраўніком Беларусі?
Понятия не имею. Мне сложно судить.
Это сложный вопрос, я думаю.
От чего это залежит?
От народа, наверное. Ну, народ же голосует.
Зависит от оппозиции, в том числе, насколько они сумеют свои идеи донести до народа.
По крайней мере, в ближайшее время еще он будет, мне так кажется. Ну, как минимум 5 лет.
Это же тоже зависит от того, найдет он себе преемника, как вот в России, там, допустим, Путин, Медведева, да? Тоже ж вроде там толпы.
Да, и будет меняться.
И будет, может, меняться. Тоже какие-то рокировки такие делать интересные. Хотя вроде же они там два и умных, два человека и нормальных.
Судя по нашему менталитету, скажем так, я думаю, полагаю, что он, Александр Григорьевич еще останется долго у власти.
Як вы лічыце, як доўга Александр Лукашенко будзе заставацца кіраўніком Беларусі?
На гэтае пытанне я не буду адказваць, бо лічу гэта небяспечным.
А пытанне на вуліцах Менску.
Влучэнне кандыдатам у прэзідэнты Міколы Статкевіча. Адзінае маральнае выйсце ці няўдалая прапанова? На які эфект разлічваюць ініцыятары кампаніі па вылучэнню прэзідэнта палітвязня? Ад чаго залежыць прызнанне ці непрызнанне выбараў Захадам? Па гэтых пытаннях праз кімакцэнце спрачаюцца з Гомеля актывіст кампаніі «Гавары праўду», навуковец Юры Варонішцаў, з Варшавы дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў.
Слухайте гэтую перадачу хвіліну праз 20. Ва ўкраінскім Закарпатці ідуць пошукі байцоў арганізацыі «Правы сектар», які ў суботу бралі ўдзел у перастрэлцы ў горадзе Мукачева, у выніку якой загінулі 3 чалавекі, яшчэ як найменей 10 былі параненыя. Па версіі пракуратуры, каля 2 гадзін дня ў суботу 20 узброеных людзей у камуфляжы з надпісам «Правы сектар» сустракаліся ў Мукачеве з мясцовымі жыхарамі, далей цытата, з мэтай размеркавання сфер уплыву. Пачалася страляніна, прыбыла міліцыя, якую абстралялі з гранатамётаў, аўтаматаў і кулямётаў, паведамілі ў пракуратуры Закарпацця. У сваю чаргу ў правым сектары настойваюць, што прадстаўнікі руху ў Мукачеве дзейнічалі ў рамках неабходнай абароны. У выніку ёсць загінуўшыя і параненыя. Паводле версіі правага сектару, рух ўжо на працягу некаторага часу знаходзіцца ў канфлікце з мясцовымі алігархамі, якія сярод іншага крышуюць гандаль наркотыкамі, прастытуцыю і кантралююць мытныя аперацыі. Дэпутат Верховнай Рады ад блока Петра Парашэнкі Сергей Лешчанка мяркуе.
В моем понимании, там была борьба за потоки на границе, при том потоки нелегальные. И закончилось это тем, что правый сектор применил оружие против сотрудников милиции, тем самым дав новый толчок происходящему. Потому что когда две преступные группировки разбираются между собой, это одно. Когда одна из них начинает применять оружие против представителей государства, это другое. Но после того, как они применили оружие против правоохранительных органов, это симптомы просто болезни, которые необходимо преодолеть, которые называются самоуправство части батальонов. Потому что та часть, которая находится на передовой, она защищает Родину. А та часть, которая промышляет в тылу разбоем или же бандитизмом или другими нарушениями закона, вот это с этим явлением как раз нужно бороться. Это то явление, которое неизбежно возникло на фоне агрессии, которая подпитывается популизмом части политиков и радикализации других политиков, плюс увеличением радикальных настроений в обществе. Поэтому получило распространение это явление самоуправства части представителей батальонов. То бороться с коррупцией можно разными способами, и я что-то не слышал о других проявлениях борьбы с коррупцией правого сектора на Закарпатье до этого инцидента. Поэтому я думаю, что, скорее всего, правый сектор был использован или же самостоятельно являлся одной из сторон конфликта, которые вовлечены две уголовные стороны. Люди, которые борются за контроль над контрабандой. И в данном случае их разборки могли оставаться их внутренним делом до тех пор, пока они не начали применять оружие против представителей власти, притом оружие на территории города, оружие, которое было вывезено из зоны АТО нелегально. Борьба с контрабандой, которой должны заниматься правоохранительные органы, это то, чего не было достигнуто, и в принципе, это негативный момент, с которым необходимо бороться. Но использовать при этом одно из преступных группировок оружия для того, чтобы под цели декларации без контрабанды решить свои вопросы, это недопустимо. Это вызов, который сейчас как раз стоит перед украинской властью, что после произошедшего делать. Будь моя воля, я бы его просто запретил, потому что сравнивая одно и другое, их взнос и вред, который они несут, на сегодняшний день, к сожалению, их преимущество на стороне вреда. Потому что они своими действиями подрывают доверие к Украине на международной арене, подрывают легитимность украинской власти и во многом являются аргументом для российской власти в переговорах с международным сообществом, которое используется против Украины. Они использовав оружие, предназначенное для борьбы с внешним врагом, для внутренних разборок, они перешли черту, которые не имели права переходить. В моем понимании, единственный выход – это уже вести переговоры не о том, какие они будут иметь права, а о том, как их или распустить, или интегрировать в легальные органы, полностью подчинив легитимную украинскую власть.
Цалкам інтэрв'ю з дэпутатам Верховнай Рады ад блока Петра Парашэнкі Сергеем Лешчанкам чытайце на нашым сайце свабода.орг. У нядзелю Служба бяспекі Украіны і Украінскае міністэрства ўнутраных справаў заклікалі прадстаўнікоў руху «Правы сектар» скласці зброю, абяцаючы бесстароннее расследаванне. «Правы сектар» у адказ вылучыў некалькі патрабаванняў: арышт дэпутата Віктара Ланьё, палітыка Віктара Медведчука, адстаўка кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ Закарпацкай вобласці і міністра ўнутраных справ Украіны Арсена Авакова. Лідары краінаў зоны еўра дасягнулі пагадненне аб фінансавай дапамозе Грэцыі. Вырашана, што на працягу 3 гадоў краіна, да ўжо атрыманых за апошнія 5 гадоў мільярдаў еўра, атрымае яшчэ 86 мільярдаў дапамогі пры выкананні ўзгодненых умоваў. За хадою грэцкага крызісу сочыць мой калега Юрый Дракахруст. Юра, ці означає гэта канчатковае вырашэнне крызісу альбо наперадзе яшчэ нейкія перамовы і ўзгадненні?
Ну, не зусім азначае. Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што перамовы цягнуліся 17 гадзін усю ноч. Это нагадвае, як у Менску Меркель, Аланд, Пуцін і Парашэнка таксама сядзелі ўсю ноч. Тут таксама ўсю ноч сядзелі. Напярэдадні, калі вы звернулі ўвагу, у нядзелю нават скасавалі саміт, які планавалася, бо вельмі цяжкія былі перамовы, але зараз рашэнне прынятае. Але па меншай меры ў некаторых краінах еўразоны, у некаторых з 19, іх яшчэ гэтыя рэформы павінны ратыфікаваць парламенты. Ну, у першую чаргу ў самой Грэцыі, прычым да 15 ліпеня, то есть да паслязаўтра, і ў Нямеччыне. Паколькі, як мы ведаем, Нямеччына больш за ўсіх плаціць, і там сітуацыя такая, што Меркель ужо не можа сама вырашаць, што ўрад не можа сам вырашаць, што ён вось выдзеліць такія грошы.
Ну, на што давялося пайсці Грэцыі, каб атрымаць новы пакет дапамогі? У чым Ципрас саступіў крэдыторам?
Ну, саступіў ён, відаць, шмат. Пра гэта ўжо і раней гучала, што это і па пенсійнай рэформы саступкі, і па скарачэнні сацыяльных выплат саступкі. І вось сёння стала вядома, што там размова ідзе пра прыватызацыю некаторых грэцкіх дзяржаўных актываў. То есть, я так разумею, там, я не ведаю, некія порты, магчыма, нешта іншае, што давядзецца ім прадаваць, што не хацелі прадаваць, для таго, каб разлічыцца з даўгамі. Тут вот ёсць такая, як бы, розначытання. Прынамсі, Ангела Меркель сказала, што гаворкі аб спісанні запазычанасці не будзе. І яе нема паводле яе. Бо я яшчэ раз нагадаю, адзін з галоўных пунктаў спадара Ципраса быў тое, каб Грэцыі спісалі 30%, так бы мовіць, цела доўгу. Яны гатовы плаціць адсоткі, але вось наконт цела. Але сам Ципрас сказаў, што Грэцыя дамаглася саступак па рэструктурызацыі свайго доўгу. Тут вот невядома, ці, так бы мовіць, ўсё ж такі скарацілі асноўны доўг, не скарацілі. І ён сказаў такі не зусім звыклы тон у ягоных вуснах, пасля референдума, што Грэцыя сутыкнулася з цяжкімі рашэннямі і жорсткімі дылемамі, і што дасягнутая ў Брусэлі дамоўленасць гэта лепшая з магчымых.
Ну, ці ўдасца Ципрасу пераканаць сваю ўласную партыю Сырыза прыняць умовы міжнародных крэдытораў?
Ну, это, як кажуць амерыканцы, хорошае пытанне. Справа ў тым, што вось ўжо ў межах кабінета, напрыклад, міністр працы Грэцыі, Чалец таксама гэтай партыі ўжо заявіў, што гэтыя ўмовы брусельскія непрымальныя для Грэцыі. Ну, міністр працы – это не весь урад, але так выглядае, што спадару Ципрасу зразумела давядзецца сустрэцца з моцным супрацівам і ў парламенце, і ўнутры самой партыі, і, магчыма, на грэцкіх вуліцах. Вось. Асабліва на фоне, на тле референдуму. Хаця, з іншага боку, ён можа сказаць, што ну референдум это быў мне мандат, на што я змагу дамовіцца, ну а на што ўж дамовіўся, на тое дамовіцца, бо справа ў тым, што дагэтуль закрытыя банкі, дагэтуль людзі могуць купляць толькі браць па 60 еўра, і дарэчы я пачытаў цікавае, от як беларусы, от кажуць, што мы такія там асаблівыя, народ скупае дарагую тэхніку.
Ну, ясна, каб да. Класці грошы ў нешта.
Класці грошы, народ не ведае, што заўтра будзе, да. Не будзе, дэфолт, не дэфолт. Так што в гэтым сэнсе ўсе людзі аднолькавыя.
Ну, а цяпер, напэўна, ўсё ж еўрапейцаў. Чаму яны даюць новыя велізарныя грошы краіне, якая проста можа не вярнуць іх, гэтак жа, як і дадзеныя раней? Чаму такая вера раптоўная?
Ну, ведаеце, я думаю, што тут некалькі момантаў. Па-першае, гэта тое, што вот як бы, ну, поўны крах, поўны дэфолт, як называюць, грексіт, выхад Грэцыі з зоны еўра, это адмова плаціць даўгі, а даўгі каму? Не толькі там МВФ, але даўгі, скажам, нямецкім банкам, французскім банкам. А што такое даўгі? Это грошы французскіх, нямецкіх укладчыкаў. І дзе гэтыя банкі будуць іх знаходзіць? А акрамя таго, таксама, што над усімі як бы страх вісіць, это прынцып даміно. Ніхто не ведае, як эта сістэма грашовая, якая, у прынцыпе, складзена даволі так, ну, дзіўна, скажам так, як она вытрымае такі шок, а не пасыпецца там, я не ведаю, Іспанія, Італія, ну, краіны з таксама слабымі эканомікамі. І таму, па меншай мере, так бы мовіць, пра штосьці дамовіліся, нейк рукі таму же Ципрасу выкруцілі, і ён і выкруціў. І, як сказаў старшыня Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер, так бы мовіць, ветэран еўраінтэграцыі, у пагадненні няма ні пераможцаў, ні прайграўшых. Гэта тыповае еўрапейскае пагадненне.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту, і музычныя героі Лявона Вольскага разважаюць пра райскае жыццё ў Грэцыі, ну і таксама пра нейкія іншыя некаторыя прывабнасці жыцця ў розных краінах.
Речи ти свой маразм, Греція вже накрилася медним тазом.
Ах, єшлі би, ах, єшлі би у Америці я жив, з какою чинчерезною училкою би дружив. Училки там розрадною по множеству причин, і от шанчина радують различніших мужчин.
Сіста речи ти свой маразм, училка вже накрилася медним тазом.
Ах, єшлі би, ах, єшлі би в Росії я би жив, чи віру очі крепким я славцом би приложив. Но я живу в своїй стране, і це просто клас.
Савка, я позичав тебе гроші, іди і заплати податок за їх, мой хороший.
Що ти, сука, що за податок? Какой податок? Що ти говориш? Ти що, з ума сошел? Ти що ти говориш?
Звичайний податок. Прийняли такий закон. 16% у податкову. Так що давай, дуй.
Куди? Куди дуй? Я нічого знати не знаю. Нікого податку.
Ти ж говориш, у нас порядок і справедливість. Іди і виконуй закон.
Все, все, хватить.
Дискусію поміж Саукам і Гришкам ви можете так само ще раз прослухати на нашому сайті свобода.орг. Бізнесоўца Сергей Ісаеў пацвердзіў Радыё Свабода, што ён выкупіў кантрольны пакет акцый Белгазеты ў расійскага выдавецкага дома «Камсамольская правда». Ён плануе захаваць папяровую версію газеты і паралельна вывести продукт у интернет. Эту ситуацию вывучала Інна Студзінская. Інна, ну, по-перше, что нам вядома про нового уладальника?
Сергей Ісаеў – кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства ТЦ «С нами». Гэта тэхнічны цэнтр, які быў заснаваны яшчэ ў 1990 годзе, і напрамкі дзейнасці кампаніі – гэта пастаўка, сервіснае абслугоўванне, рэмонт капіравальна-памнажальнай тэхнікі, офіснага абсталявання, а таксама кампанія займаецца рэклямна-паліграфічнай дзейнасцю, друкаванай прадукцыяй, аказаннем рэклямных і паліграфічных паслуг, вырабам сувенірнай прадукцыі і вонкавай рекламы. Ну і так само телефони стандарту GSM, карацей, більш така технічна і видавецька. І тим не менш, Сергій Ісаеў підтвердив, що він викупив 70% акцій тепер у його, а у заснавальника і головного редактора Белгазети Ігора Висоцького крыху меней за 25%. Ну, помір зділки не розкривається, гэта комерційна таємниця. І новий акціонер Сергій Ісаеў Радіо Свобода щиро признався, що у його нема ніякого досвіду у мас-медіа, а пляни, як ми чуємо, амбітні.
У меня нет опыта никакого в масс-медиа, а я ее читатель, 20 лет читаю с момента создания. Так что почему бы и нет? Газета будет посвящена, конечно, Белоруссии в первую очередь. Примерно такая же форма остается. Возможно, мы расширим некоторые, добавим рубрики, новые темы, связанные больше с техникой, с жильем и связанные со средой обитания белорусов. Мы еще учредили журнал, посвященный недвижимости. Он так и называется. Товарищество собственников. Посвящен будет среде проживания наших людей. Пока раз квартал, а там посмотрим.
Мы чули нового акционера Сергея Исаева. Инна, ну а что будет с теперешней концепцией Белгазеты и с теперешним складом редакции?
Ну, по-перше, господар Исаев сказал, что головного редактора Игоря Высоцкого он менять, принамсі, до Нового года не будет. И он вельми удячный Игорю, сказал, что 20 год читая эту газету, и Высоцкий все життё пропрацевал в газете, и, дякуючи ему, белорусы читают эту газету, потому что ясно, что выживать в СМИ у Беларуси вельми тяжко. И он сказал, что зараз вызначаются с терминами реорганизации, кольки треба часу и грошей, каб газету заховать и у паперовой версии, и у интернет. Уже рыхтуется новый сайт, який стартует праз 2 месяцы. Ну и что тычется, конечно, паперовой версии тяжковато с рекламой. Тем более зараз не самый таки добрый час. Рекламодавцы все залегли на дно, тому что у них нема грошей. Тем не меньше, и он разумеет, что за друкованную версию хоть что-то можно, шапики, гроши берут и подписка так само. А як вось у интернете выжить покуль не, а летом не меньше. Каже, что и у его компании есть опыт распрацовки там сайтов, працы с сайтами, и тому сподяется, что все ж таки заховается покуль и друкованная версия, и интернет. Коллектив покуль застается, и все ж таки будут робить некую реорганизацию, и, конечно, срухи некие будут. Але лето, он сказал, что не самый добрый час менять что-то, тому иде зараз просто певная кадровая праца.
Ну, а якая будет молная политика выдания? Что ведомо на гэты конт?
Ведомо, что Белгазета выключно российскомовная была, и он сказал спочатку, что все ж таки российскомовная элита доминующая, але будут сторонки на белорусской мове.
Давайте не будем скрывать, что русскоязычная элита Беларуси является доминирующей. К сожалению или к счастью, ну не знаю, тут сложно судить, это так. Поэтому реалии рынка говорят о том, что надо писать на русском языке. Будет страница на белорусском языке. Ну, будем учить белорусский язык потихоньку вместе с нашими читателями.
Обяцае бізнэсоўца Сяргей Ісаеў, які выкупіў кантрольны пакет акцый Белгазеты ў расійскага выдавецкага дома «Камсамольская правда». На Гомельшчыне гаспадаркі палескай зоны пачалі выбарачнае жніво. Земляробы ўбіраюць найперш пашкоджаныя засухай пасевы, такіх у рэгіёне каля траціны. Найбольш пацярпелі ад спёкі і адсутнасці дажджоў 7 палескіх раёнаў: Мазырскі, Ельскі, Петрыкаўскі, Калінкавіцкі, Лельчыцкі, Акцябрскі і Светлагорскі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на 40 тысячах гектараў пасевы загінулі цалкам. Яны спісаныя севазвароту, хоць сёе-тое і ўдалося скасіць на корм жывёле. У Калінкавіцкай раённай управе сельскай гаспадаркі ўдакладняюць.
Которые совсем негодные к уборке, заготавливают зерносенаж, а которые годные, косим на зерно. Дождей не было практически год по толку. В почве продуктивной влаги, которой растениям можно питаться, не было. Зимой не было снега, весной тоже летом не было дождя. У нас каналы даже мелиорационные повысыхали. Всякие водоемы, где которые ручные были выкопаны, тоже позасыхали. Мозырь таком, и Лельчицы, и Октябрь, и Петриков пожарило поле. Именно полезь.
Летась у Калинковицким районе собрали близу 80 тысяч збожжа. Все лето мелися собрать, як на менее 130 тысяч тонн. Але уже видовочно, что гэтульки не выйдя.
Все это были на 100 тысяч тонн. Грех большой, что не будет говорить против Бога. Очень прошлого года хоть достичь. На минералках, на буграх сильно подсушило. Слава Богу, дожди пошли. Кукуруза вырастет. Да второй укос. Травы на пастбищах поднимутся. Не сгорело. Так, но уже не живут. Там уже не живут. Порядка 5 тысяч гектар. Поджарило. Жалко нам это все. Деньги, силы.
Тем часом чиновники Министерства сельской господарки заявляют, что ніякай засухи у Беларуси нема. У приватности таким чином 9 липеня заявил журналистам в Менску первый наместник министра Леонид Марынич. «Перестаньте нагнетать обстановку, этого нема», сказал он журналистам. У Магілёві у траціне здадзеных на праверку чарніцаў выяўлены высокі ўзровень радыяцыйнага забруджвання. Ягады з павышаным утрыманнем радыенуклідаў цэзія збіраліся ў 6 раёнах Магілёўшчыны. Радыяцыйны элемент вышэй за норму выявілі ў 13 з 39 спробаў. Найбольш забруджаныя чарніцы назбіралі ў лесе каля вёскі Боўшава ў Магілёўскім раёне. У ягадах утрыманне радыенуклідаў цэзія перавысіла норму амаль у 4 разы. Жыхары Боўшава ў ягады ды грыбы самі не ходзяць. Некаторыя журналісту ў «Свабоды» даводзілі, што ведаюць мясціны, дзе браць іх небяспечна і туды не наведваюцца.
Свои ягоды мы собираем в огороде, то, что выращиваем сами. В лес, конечно, реже ходим, но бывает, немножко собираем, конечно. Радиация здесь уже давно, в свое время деревня была на выселении. Там уже все как-то все затихло. В принципе, в деревне тут и осталось человек, наверное, 30 всего. Теперь что им остается делать? Работы нет ни в городе, ни в деревне. Собирают ягоды. Насколько я знаю, что есть люди, которые продают эти ягоды. Проверяют о них или нет, не скажу вам. Ну, для себя немножко мы собираем, конечно.
Не страшно.
Знаете, наверное, за столько лет уже привыкли просто к этому. Уже, наверное, наш народ ничем особо не напугаешь. Страшновато, но что делать? На все просто не купишь.
Когда стала эта радиация, вот после того, как проверили один раз сразу, то мы не ходим, ни наша семья, ни никто. А с города приезжают, и ходят даже и наши некоторые, возят продавать. Проверяют нас, мы корову держим. Вот у нас на деревне одна корова. Молоко нас проверяют два раза в год, приезжают.
Чистое.
С огорода мы проверяли, овощи, ну, ответ дали, что чуть-чуть. На самом деле, ну как, не знаю. Живем, доверяем, едим, и дети у нас, вот внуки, сами здесь лето живем. Как Чернобыль взорвался, так мы и считаем, что это все идет оттуда.
Рассказывают жыхары вёскі Боўшава, что у Магілёўскі.